Продолжается эфир на радио «Спутник». Игорь Ивановский, Мария Меркулова в студии. Маш, привет.
Привет, Игорь.
Ну что, тема у нас о наболевшем.
Постковидный синдром, да. За последние сутки в России зафиксировали 33 740 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Огромное количество людей заболели. И также за эти сутки от коронавируса умерло 1015 человек. И это максимум для России с начала пандемии. Вылечились 23 426 пациентов. И если мы говорим о ковиде, то почему заявили тему как постковидный синдром? Потому что помимо самого заболевания, когда оно уже как бы проходит, когда вирус покидает организм, когда все тесты ПЦР уже отрицательные, сформированы антитела, они есть, но на этом все, к сожалению, не заканчивается.
И вот главный внештатный специалист Минздрава Оксана Драбкина отметила, что после болезни у людей часто наблюдается изменение кожи, склонность к выпадению волос, нарушение зрения или слуха.
Мы даже, наверное, по своим знакомым, да, Игорь, кто болел ковидом, Можем некоторые отметить, и сказать. Что действительно есть такие вещи.
И вот статистики провели исследование, посмотрели, что в первую очередь поражается, и на первое место выходит, к сожалению, нервная система.
А зрение и слух, кстати, тоже имеют к этому отношение.
Тоже имеют отношение, прямое. Да. Но вот возникают совершенно различные изменения со стороны нервной системы. Люди перестают спать, бессонница, апатия, склонность к более агрессивному поведению, в общем. И проблемы с психикой, как говорят исследователи, испытывает каждый третий переболевший ковидом. Вот опять же, бессонница у 42% наблюдается, нарушение внимания и концентрации у 38%, тревога 36%, также ухудшение памяти, депрессивное состояние и даже нарушение сознания.
И как, 21%. Как видно, да, по этой статистике, у многих так называемые, сейчас прозвучит это, может быть, ну, такой медицинский термин, сочетанный диагноз фактически, потому что несколько вот этих вариантов, несколько вот этих симптомов, расстройств могут быть вместе и одновременно. То есть человек может быть и тревога, и бессонница, и депрессивное состояние. Это тяжело.
Я тебе больше скажу, появилось даже такое понятие ковидного тумана, когда множество симптомов вот этих, о которых ты говоришь, сочетается вместе, и тогда жизнь становится невыносимой, да, и очень сложной. И мы пообщались с российскими знаменитостями, которые переболели ковидом, спросили, как они себя чувствуют, испытывали ли они подобные синдромы. Вот стилист, парикмахер, дизайнер, телеведущий, эксперт моды Владислав Лисовец, что нам сказал по этому поводу.
У меня больше были физические проблемы. То есть у меня постоянная была усталость, где-то полгода я не мог долго стоять. Чисто психологических проблем у меня не наблюдалось. Я их, мне кажется, пережил во время карантина, и после уже, когда заболел коронавирусом, мне кажется, все, что я мог, я уже пережил, и все, что могло, в голове сломалось. Поэтому чисто физически я ощущал. Психологически никаких изменений сильных я не почувствовал. Но на самом деле проблемы со сном были, но я не знаю, с чем они связаны. С коронавирусом или тем, что я люблю пить кофе.
Ну вот опять же, да, проблемы были, но не факт, что коронавирус в этом
виноват. Многие же,
понимаешь,
не идут к врачу с какими-то такими, если это прям недонимающая вещь, там, проблема со сном. Многие люди живут с этим и без ковида, да, годами, и считают, что это,
само пройдет.
Делать? Ну, вот так, там, мол, я устроен. То есть, связано это с ковидом или нет, или, ну, само пройдет, да.
Я продолжаю озвучивать цифры статистики. Небольшие легкие недомогания после болезни, по разным данным, испытывают от 50 до 80% пациентов. Результаты итальянских исследований показывают, что 87% людей, которые вылечились от коронавируса, продолжают жаловаться хотя бы на один симптом. И чаще всего это усталость или одышка.
Ну, здесь тоже вполне понятно. Усталость или слабость. Дело в том, что коронавирус – это системное, как говорят врачи, заболевание – поражает практически весь организм в той или иной степени, и поэтому, естественно, организм, его ресурсы, они истощаются, вот вам и слабость, и усталость. Ну и кроме того, я думаю, медики еще причины для этого бы назвали более профессионально, чем я, само собой. Одышка, ну, дыхательная система, которую коронавирус тоже очень часто поражает. Особенно если у человека бывает пневмония.
Ну и небезызвестный журнал «Lancet» опубликовал свое исследование, там в Ухане ученые опросили 1655 пациентов, уж не знаю, откуда такая цифра. Все они были госпитализированы в начале пандемии, и 76% из них спустя полгода после выписки испытывали дискомфорт, связанный хотя бы с одним синдромом. При этом американское исследование больных, которым не понадобилось лежать в больнице, показывает, что 27% из них испытывали легкие недомогания спустя 2 месяца после болезни. Продюсер Иосиф Пригожин также переболел коронавирусом, и вот что он рассказал о своем самочувствии.
Появляются две вещи. Стрессоустойчивости нет. То есть, если сам себя не поборешь, то стрессоустойчивости нет. Первое. Второе, что немаловажно, есть какой-то промежуток времени, как будто мне снотворное дали, и я выключаюсь просто. Я не знаю, связано ли это с коронавирусом, с болезнью или нет, у меня такого никогда не было. То есть, у меня бывает момент в течение дня, просто как будто меня рубильник выключили, я пока 5-10 минут, 30 минут не посплю, я не могу просто, я не живой человек.
Ну вот еще один.
Это тоже как вариант слабости, может быть.
Вариант
да.
слабости, да. Еще одно исследование, по данным Community Survivor Corps, опросившего более 5000 пациентов, болезнь может протекать волнообразно, как и сам ковид. В этом случае интервалы между обострениями составляют от 7 до 10 дней.
Это вот постковида, да, уже?
Постковида, да. Угу. Однако хорошая новость заключается в том, что с каждым разом эти наплывы дурного самочувствия становятся все мягче и мягче. Впрочем, у некоторых болезнь идет на спад постепенно. И, видимо, вот эти постковидные синдромы тоже
сразу... У кого-то
сразу
это лонг-ковид,
да, у кого-то это лонг-ковид. И вот я продолжаю озвучивать данные исследований, которых очень много есть в интернете. И вот статисты говорят, что только треть переболевших возвращается к полноценной жизни, к прежним объемам работы, к прежнему качеству сна и восприятия действительности. Медики не исключают, что постковид может превратиться в новую реальность, с которой придется научиться жить.
Да, но здесь мы обязательно должны отметить, что вот это очень мрачно звучит, только треть переболевших возвращается к полноценной жизни, как до ковида. Дело в том, что ковид пришел в нашу жизнь 1,5 года назад. То есть неизвестно, может быть, через пару лет люди действительно оклемаются окончательно. И у них уже не будут их беспокоить никакие другие симптомы. Кроме того, надо еще говорить, наверное, здесь и о том, что сложнее вернуться к нормальной полноценной жизни именно тем, кто не обращается к врачам и пытается самостоятельно на ногах это все как-то перенести и перетерпеть, что бывает очень-очень непросто. А врачи могут посоветовать действительно помочь, какие-то поддерживающие препараты, какую-то профилактическую терапию дать, чтобы прийти в себя побыстрее.
Актриса, телеведущая Эвелина Блёданс рассказала о своем самочувствии, о том, как она жила после ковида.
Естественно, в момент болезни и бессонница, и потом какое-то время была и бессонница, и быстрая утомляемость. Но если об этом все время думать, то у меня есть некоторые знакомые, которые по 2 года еще отходят. Я настраиваю свои мозги, я не могу лежать, у меня много дел, у меня много задач, поэтому я настраиваю себя абсолютно на другое. И болезнь – до свидания, здоровья, здравствуйте.
По 2 года отходят, при том, что, опять-таки, пандемии всего 1,5 года. Ну ладно.
Вот у меня в связи с этим тоже вопрос. Может быть, ну, конечно, я не ставлю под сомнение то, что есть постковидные синдромы, что люди действительно и бессонница мучает.
Ну,
и
я могу сказать
страхи,
по себе и по своему супругу. Мы оба перенесли ковид, мы оба переболели в разной форме, причем и да, есть, постковид есть. Это действительно так.
Но может ли получиться так, что люди просто себе накручивают, что вот они перенервничали, что они переболели, и теперь по факту они абсолютно здоровы, но вот это вот накручивание приводит к тому, что действительно там и бессонница появляется, и апатия, и вялость. Вот может ли быть такое? Вот мне интересно, и мне бы этот вопрос хотелось задать специалисту. У нас в гостях клинический психолог, автор книги «Как жить, чтобы жить хотелось» Александр Державин. Александр Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, вот вы сказали слово «накручивает», да, если бы так легко было накручиванием что-то проявить в своей жизни, в своем теле, то, наверное, если бы люди накручивали состояние здоровья, они бы ходили уже давно здоровыми.
Вот да, было бы классно.
Нет, я имею в виду вот эту депрессию, вот это апатию.
Но ты имеешь в виду, что это самовнушение некое.
Самовнушение некое, да, то есть не какие-то вот прям клинические проявления, а вот именно вот апатия, депрессия и так далее. Вот такие последствия.
К сожалению, я знаю примеры, когда...
Да, нет, есть состояние накручивания, да, это когда у человека есть некое тревожное ожидание, тревожное расстройство, и он накручивает уже по жизни всегда, у него такая особенность его психологического типа реагирования. Вот, а есть проявления, да, например, потери памяти, ее невозможно накрутить. Вот можно накрутить бессонницу, да, ее можно накрутить бессонницу. То есть человек завелся, у него тревожные мысли, он не может уснуть, и он по факту не может уснуть там двое-трое суток. Это да. Но вот, например, как можно накрутить потерю памяти, я не знаю. Она или есть, или ее нет. То есть если ты захочешь терять память, ты ее вот при любом желании, если мы все сейчас втроем захотим потерять память, мы ее не потеряем, потому что это автоматизм. Запоминание, краткосрочная и долгосрочная память – это автоматизм. Поэтому потеря памяти, на что жалуются, да, в постковидном тумане, вот в этом состоянии, это все-таки проявление. Давайте не путать накрученность и проявление.
Ну да, это, безусловно, и согласна с вами, Александр Константинович. Но и по поводу, например, той же самой бессонницы, она появляется у людей, которые ею никогда не страдали. И люди, у которых других как бы расстройств, например, нету просто. Ну, я знаю такие примеры. Просто вот человек, от которого не ожидаешь, что уж у этого-то человека бессонница. Да ладно. Ну и такое бывает, да.
Вы знаете, есть чувство страха. И это чувство страха имеет два источника. Авось я заболею, а если человек уже столкнулся с этой бедой, он переболел, то какие ждут меня последствия? Так или иначе, у человека попадает в зону дискомфорта, в зону стресса. И он, естественно, естественным образом, и это абсолютно нормально, что он чего-то боится. Это неплохо и не хорошо, это естественная реакция организма. Вопрос в другом. Какую биологическую программу запускает этот страх, вторичную? То есть, если человек еще не заболел, и он боится, что он заболеет, любой страх, или вот эта биологическая программа, она вызывает специфические реакции ткани организма. И получается, что человек, еще не заболев, начинает уже чем-то страдать. Поэтому у меня вот, наверное, такой совет. Наверное, ну, как-то научиться жить, не боясь этого. Потому что человек, который боится заболеть, он уже слабее в иммунитете, в психологическом и физиологическом. Поэтому, наверное, главная профилактика – это научиться жить и не бояться.
Ну, а не бояться как… Хорошо, а за себя окей, это попроще будет, а за близких?
Ну, знаете, вот мы же не можем управлять судьбой и жизнью близких людей, да, а если это не дети, да, конечно. Если это взрослые люди, то, наверное, вот понимаете, энергии тратятся одинаково на то, чтобы бояться или на то, чтобы что-то делать. То есть можно время, которое вы боитесь за близких, потратить на то, чтобы проговорить о каких-то мерах профилактики, простроить какие-то алгоритмы жизни, где они минимизируют свое, если это пожилые люди, они минимизируют свое появление в каких-то людных местах. Вы можете пойти и что-то за них сделать, чтобы они лишний раз не ходили на рынок или там в магазин, к примеру. Создать какие-то формы досуга, в которых они были бы максимально безопасны. Поэтому я считаю, что энергии на страх тратится больше, чем на реальные какие-то вещи, которые нейтрализуют этот страх. И у меня всегда вопрос. Я вижу людей, которые сидят и боятся. У меня единственный вопрос к ним возникает. А вы не готовы вот эту энергию, и силы, и время потратить на то, чтобы реализовать какие-то реальные действия?
Ну вот у меня...
Нет, ну либо это уже тревожное расстройство, потому что бывает меня, так, что все привиты, все в масках, все минимизировали контакты, но все равно вот есть определенные опасения.
Пример такой, что когда бойцы выходят на ринг, да, и тот, если ты боишься своего соперника, то ты уже наполовину бой проиграл. А вот здесь, ну, плюс-минус, как я понимаю, примерно такая же ситуация.
Знаете, нож в руках человека – это и спасение, и убийство. Интернет в руках человека – это и спасение, и убийство. Я сейчас эту метафору привожу относительно интернета. Вы знаете, сколько полезной информации человек может за то время, пока он боится, найти в интернете? Например, как делать дыхательные практики, делать дыхательные упражнения, как укреплять иммунитет, как правильно корректировать свое питание, что такое микроэлементы, как их правильно принимать и тому подобное. Понимаете, он может полностью за это время, пока он боится, откорректировать все свои сферы жизни, и движение, и дыхание, и питание, и нагрузки, и сон. Массу информации можно найти в интернете. Почему вы этим не занимаетесь? Вот мне единственный вопрос хочется задать. Почему нужно читать статистику и вот эти ошеломляющие, жуткие новости? Мозг перегружен уже у большинства людей, и они только укореняются в своем страхе, читая эти новости. Можно читать что-то созидательное для себя. Поэтому я считаю, что в руках человека всегда есть этот выбор. Или ты себя укрепляешь, или ты себя разрушаешь. Решать тебе. Поэтому человек сам должен определить эту дозированность, этот баланс. Или он что-то привносит в свою жизнь такое, что его иммунитет делает сильнее, а у нас ключевое слово – в этой проблеме иммунитет, и в первую очередь психологический, потому что именно реакции человека определяют уровень и баланс микроэлементов и гормонов и витаминов. Это очень сильно связанные вещи, наши психологические реакции и то, как реагирует наша гормональная система, которая является путеводной, запускает работу и регулятивную функцию саморегуляции для органов и систем.
Вот, Александр Константинович, может тогда в смысле постковидного синдрома первым делом предложить людям сходить именно там к эндокринологу, раз речь во многом о гормонах и в целом об обмене веществ?
Вообще надо до постковидного синдрома, вообще людям надо чаще ходить и делать диспансеризацию. Если
Александр
человек...
Константинович, вы меня, конечно, извините, но то, как делается диспансеризация, это порой вообще мало похоже на что бы то ни было, в том числе и в московских клиниках. А если учесть, что на время ковида диспансеризации были в большинстве своем приостановлены, кроме сейчас постковидной диспансеризации, расширенной, которая делается через 2 месяца после того, как человек перенес ковид.
Ну вот вы знаете, вы сейчас коснулись такой темы. Если мы начнем на нее рассуждать, то я думаю, что ваше радио закроет.
Не, ну что вы, Александр Константинович, а что такое я сказала? Я сказала, как есть, то, с чем я лично столкнулась, например.
Потому что есть у человека выбор, или пойти в диспансеризацию вот такого качества, о котором вы говорите, или пойти в платную медицину. Вопрос, сколько нужно иметь пенсионеру денег, чтобы пойти в платную медицину.
Вот, да, это другой вопрос.
А денег у пенсионера нет.
Вернемся к постковиду.
Да, Александр Константинович, если вот мы говорим про постковидный синдром, я правильно понимаю, что коронавирус нельзя вылечить так, чтобы последствий в организме не оставалось для человека? То есть в любом случае что-то да останется.
Вот мы все-таки говорим, я все-таки отвечаю больше за психологию, да, то есть вот это мое поле компетенции, и я не могу говорить про какие-то физиологические изменения и про какие-то рецидивы, которые остаются после перенесенного заболевания, да. Я могу сказать, что, ну, вот наблюдая ситуацию, я же тоже внутри этой ситуации, я же не просто вот эксперт, которому вы позвонили, и который, в общем, в целом, с теоретической точки зрения, я с практической точки зрения, поверьте, в моем окружении очень много обращений, случаев и просто близких людей, которые говорили об этих симптомах, о которых мы сейчас говорим. И бессонница, и тревожное расстройство, и потери памяти. Ну, не потери, а нарушения, да, я бы так правильно сказал. Плюс вот это туманное состояние, вот по-другому его правду не назовешь, когда человеку как мешком дали по голове, и он не может сконцентрироваться и сосредоточиться, и понять, а как ему организовать день. Вот тупизна такая, да, ну как вот...
Ну да, полное такое бессилие и непонимание, что делать, как
двигаться. Что делать-то в этой ситуации? Как помочь человеку? Может, лечение от постковидной депрессии есть? Может быть, домашними средствами?
Мы уже опоздали с советами, да, советов очень много в интернете. Они, в принципе, да, я проанализировал, они в основном про одно и то же, но и изобретать велосипед мы не изобретем сейчас, вот благодаря этому интервью. Рецепт один, да? Это физическая нагрузка, умеренная, умеренная по силам, по мере того, как человек себя чувствует. Это персональный, индивидуальный подход. Второе, интеллектуальная нагрузка, то есть по мере сил человек что-то читает, что-то слушает, но не негативные новости, да, в духе расчлененки, а он слушает что-то созидательное, развивает себя. это дыхательная гимнастика, дыхательные упражнения, потому что достаток кислорода головному мозгу, чтобы вот не было ишемии головного мозга, чтобы не голодал головной мозг, чтобы человек думал, ему нужен кислород. А значит, что вытекает из этого? Дыхательная гимнастика и присутствие на свежем воздухе, то есть проветриваемость помещения. То есть человек должен какие-то иметь нагрузки небольшие на свежем воздухе, опять же, по мере сил, повторюсь. Да, это может быть бассейн, это может быть йога, это может быть какой-то спорт, которым он ранее занимался, в каких-то определенных, потому что вот эта нагрузка и интеллектуальная, и физическая вкупе, она даст более быструю реабилитацию, более быстрый выход из этого. Что еще я рекомендую делать? Небольшие планы, небольшое планирование. Вот вы запланировали одно дело в день, вот будучи в этом состоянии тумана. Вот вы запланировали одно, и сделайте это одно дело, и похвалите себя. Не планируйте десятки дел, потому что люди, например, предприниматели, бизнесмены, вот я смотрю, те, кто оказались в этой ситуации, у них ситуация, отболев, там, пробыв на больничной койке месяц, ситуация «туши пожар». Спасай бизнес. Потому что боль предпринимателя на сегодняшний день, если он как собственник, как владелец выпал из этого процесса, ему нужно спасать бизнес, потому что у него фонд заработной платы, потому что у него аренда, потому что у него семья.
Ну вот, и кстати, как у любого россиянина, в принципе. А если в семье двое детей, мама, папа и мама с папой оба заболели, им же вообще жить не на что фактически, да. Потому что они на больничном.
Они на больничном, и уже минус в бюджете, потому что они...
Именно.
Этот месяц работали на аптеку, потому что что-то надо покупать. И плюс это минус в бюджете. Соответственно, у него посттравматическое стрессовое расстройство, он перенес, он попал еще в более травматичную ситуацию. То есть у него травма номер один, то, что он столкнулся с вирусом, у него сразу этот жуткий прогноз перед глазами, да? Второе, он переболел, он болел, и этот вот сам процесс болезни, это уже стресс, потому что ты не знаешь, куда, как, что повернет, все зависит от иммунитета, как организм будет справляться. И третий стресс, когда он идет на поправку, у него голова забита, а что теперь с этим делать после 3-4 недель? Где мне брать деньги и сколько мне задач нужно решить. А четвертый стресс, он попадает в ситуацию, когда он на 2 месяца обездвижен и обезглавлен, потому что голова не работает, вот это состояние тумана, а сил нету. И те, кто переболел ковидом, меня поймут, что состояние вот это от кровати до туалета, и головой ты вроде бы думаешь и сделал бы многое, а сил в организме нет. Организм восстанавливается. Вот это четвертый стресс, который получает, самый такой вот неприятный. То, что у тебя идет процесс восстановления еще 2 месяца. И поэтому ковид – это не 2 недели болезни, это 3 месяца. Ну вот такой некачественный.
Это даже режим. Получается, если в легкой форме, да, Александр Константинович? Или вот вы говорите, смотрите, не две недели, а 3 месяца.
Да, но тут получается такая сейчас ситуация с этим ковидом, что кто-то и в легкой форме приболел, сразу вышел, даже есть те, кто и не заметил, просто сходили, сдали на антитела и удивились, какие да. У них титры, да? Вот. А есть те, кто прям по полной программе. Вот это, опять же, мы не можем пока получить. Мы, конечно, есть разные версии, да, почему кто как болеет. Да, есть уже какие-то закономерности, что и в каком возрасте. Но, опять же, есть очень много несовпадений и несоответствий. Поэтому, наверное, пройдет какое-то время, прежде чем будут выявлены какие-то константы устойчивые относительно этого заболевания и относительно той темы, которую мы сегодня раскрываем с вами. Это вот именно психологические постковидные проявления. Возможно, они будут выделены как отдельные, которые будут требовать отдельной реабилитации, и которые тоже также будут учитываться и работодателями и так далее, потому что это все влияет на качество труда. А от чего это зависит? От того, насколько качественно человек включен вообще в происходящую жизнь.
В работу, да, и может делать свои... дело. Так, Александр Константинович, вот да. У нас не так много времени остается, я бы хотел уточнить, есть какая-то статистика, кто чаще подвержен постковидным заболеваниям? Молодые, пожилые, мужчины, женщины?
Может быть, в какой-то сфере деятельности?
В какой-то сфере деятельности. Да. Вот есть какие-то наблюдения, исследования?
Статистика, потому что я ей не особо верю. Ну, вот это мое субъективное мнение, да, поэтому у меня никакой статистики нет. Ну, для статистики нужно проводить исследования, да, верифицированные, там, лонгитюдные.
А по вашим наблюдениям, по личным?
По моим наблюдениям, Ну, сложно ответить, сложный вопрос на самом деле.
Всем достается, понятно.
Всем достается, да, вне зависимости от пола, вне зависимости от возраста.
Да, вы знаете, вот бывает, что человек, казалось бы, да, по вот я на вот это та территория, где очень сложно рассуждать выводами и резюме. Вот понимаете, вот куда мы попали с вами все? Мы попали туда, что у нас везде кругом одни парадоксы. Потому что человек может быть сильный, здоровый по внешнему вот показателям, да, и кажется, он вообще кровь с молоком никогда не заболеет, а он в лёжку, и у него масса проявлений. А человек такой вот, знаете, еле-еле, хилый-хилый, а он даже не заметил, как перенёс.
Вот да, я не знаю, да, есть такое, немало таких.
Вот, вот я говорю, что мы попали в такую территорию, да, и столкнулись с таким заболеванием, где очень сложно говорить языком выводов и заключений. Вот, потому что, правда, наверное, какое-то должно еще большее время пройти.
Время все расставит на свои места.
Да, и поможет аккумулировать информацию.
Александр Константинович, спасибо большое за ваше мнение. Клинический психолог, автор книги «Как жить, чтобы жить хотелось», Александр Державин был у нас в гостях.